Глава первая. Как у Пеппи покупают виллу курица. Городок наш, как вы знаете, небольшой, зато очень уютный. Узенькие улочки, мощенные булыжником, невысокие аккуратные домики с палисадниками и много-много цветов. Всякий человек, который случайно попадал в город, не мог не подумать, что здесь, наверное, очень спокойно и приятно жить. Правда, особых достопримечательностей у нас нет, только два места достойны внимания приезжих — краеведческий музей да старый курган, и все. Впрочем, жители города очень гордятся этими достопримечательностями и поэтому повесили указатели, чтобы каждый приезжий знал, куда ему прежде всего следует идти. На одной стрелке написано крупными буквами «К краеведческому музею», на другой — «К кургану». Но есть в городе еще и третий указатель. Тоже стрелка и надпись «К вилле курица». Правда, этот указатель появился только недавно. Дело в том, что в последнее время почти все приезжие спрашивают, как пройти к вилле курица. Собственно говоря, этой виллой интересуются теперь больше, чем краеведческим музеем или курганом. Однажды в ясный летний день наш городок посетил некий господин. Сам он жил в очень большом городе и поэтому вообразил, что он куда более важный и благородный, чем все жители нашего крохотного городка. К тому же он очень гордился своими начищенными до блеска ботинками и широким золотым кольцом на пальце. Может быть, и удивляться нечего, что он считает себя чуть ли не самым умным на свете. Проезжая по нашим улицам, он, что было мочи, сигналил, чтобы все слышали, что это он едет. Когда же этот господин увидел указатели, губы его скривились в усмешку. «К краеведческому музею». «Нет уж, благодарю покорно», — пробормотал он себе под нос. «Эта забава не для меня». «К кургану», — прочел он на втором указателе. «Час от часу не легче». Потом он увидел третью стрелку и воскликнул. «А это еще что за глупости? Надо же придумать такое дурацкое название». Он не мог прийти в себя от удивления. Вилла ведь не может быть достопримечательностью, вроде краеведческого музея или кургана. «Наверное, этот указатель повесили по другой причине», — думал он. В конце концов он нашел единственно возможное объяснение. Эта вилла, должно быть, продается, и указатель, видимо, повешен для того, чтобы те, кто хочет ее купить, знали бы, куда надо идти. Господин этот давно уже подумывал, что ему пора купить виллу в каком-нибудь маленьком городке, где не так шумно, как в большом городе. Конечно, он не собирался переезжать в такой городок навсегда, но мог бы время от времени наезжать туда, чтобы отдохнуть. К тому же в маленьком городке его благородство и изысканные манеры будут куда заметнее, чем в большом городе. И он принял решение немедленно отправиться поглядеть на эту виллу. Спрашивать дорогу ему не пришлось. Он поехал в указанном стрелкой направлении. Он пересек весь город и оказался на самой окраине. Но того, что искал, так и не обнаружил. И уже потеряв всякую надежду найти виллу, он вдруг заметил на ветхой калитке сада белый листок, на котором красным карандашом было написано «Вилла курица». За калиткой он увидел большой запущенный сад, старые деревья, поросшие мхом, лужайки с неподстриженным газоном и много-много цветов, которые росли не на клумбах, а там, где им заблагорассудится. В глубине сада виднелся дом. Но, боже, что это был за дом! Он выглядел так, словно развалится вот-вот на глазах. Солидный господин глядел на дом и вдруг даже присвистнул от удивления. На террасе дома стояла лошадь. Господин этот не привык видеть лошадей на террасах. Вот почему он и свистнул. На ступеньках террасы на солнцепёке сидели трое детей. Посередке веснушчатая девочка с двумя ярко-рыжими косичками, торчащими в разные стороны. Слева от нее примостилась маленькая светловолосая девчушка, очень милая с виду, в синем клетчатом платье, а справа аккуратно причесанный мальчик. На плече у рыжеволосой девчонки сидела обезьяна. Солидный господин удивлялся все больше и больше. Должно быть, он все-таки ошибся и попал не туда. Не может же здравомыслящий человек полагать, что кто-нибудь купит этакую развалюху. «Эй, дети!» — крикнул он. «Неужели эта лачуга действительно вилла-курица?» Рыжая девочка вскочила и подбежала к калитке. Мальчик и вторая девочка нерешительно двинулись за ней. «Ты что, в рот воды набрала?» — спросил господин, поскольку рыжая девочка так и не ответила на его вопрос. «Скажи мне, наконец, это в самом деле вилла-курица?» «Дай мне подумать», — проговорила девчонка и глубокомысленно покачала головой. «Краеведческим музеем это, пожалуй, не назовешь. Курган? Нет, это не курган. Все ясно. Теперь я знаю!» — завопила она. «Это в самом деле вилла-курица!» «Отвечай, как полагается», — огрызнулся господин и вышел из машины. Он решил все же зайти посмотреть дом и сад. «Дом этот, конечно, можно снести и построить новый», — рассуждал он сам с собой. «Прекрасная мысль!» — воскликнула рыжая девчонка. «Что ж, тут же перейдем от слов к делу», — добавила она, подбежала к дому и оторвала с фасада одну из досок. Но господин не обратил на нее никакого внимания. Он вообще-то не интересовался детьми и их дурацкими выходками. К тому же теперь он был занят делом, ему надо было все как следует рассмотреть. Сад, несмотря на свою запущенность, был все же великолепен и выглядел сейчас, в этот ясный солнечный день, на редкость привлекательно. Если построить здесь новую виллу, подстричь газон и проложить дорожки, если разбить хорошие клумбы и посадить цветы как положено, то, пожалуй, получится настоящая загородная вилла, в которой даже такой солидный господин, как он, сможет отдыхать, не уронив своего достоинства. И он принял окончательное решение — купить этот дом. Продолжая расхаживать по саду, солидный господин придумал все новое и новое усовершенствование. Само собой разумеется, эти замшелые деревья придется тут же срубить. Он остановился возле огромного широкоствольного дуба, который шатром раскинул зеленую крону над домиком. «Его я прикажу срубить первым», — заявил господин решительным голосом. Маленькая девочка в клетчатом платьице испуганно вскрикнула. «Ой, Пеппи, слышишь, что он говорит?» А рыжая девчонка тем временем усердно скакала по лягушечьи. «Да, это решено. Вот с этого трухлявого дуба я и начну приводить сад в порядок», — продолжал сам с собой говорить приехавший господин. Маленькая девочка в клетчатом платьице умоляюще протянула к нему руки. «Нет, нет, вы не должны этого делать», — прошептала она. «Это ведь такой, такой хороший дуб, на него так легко влезать. И еще у него такое большое дупло, и там можно прятаться!»
«Что за глупости?» — отбрил ее господин. «Я же не лазаю по деревьям, и, как ты сама понимаешь, не собираюсь прятаться в дупле».
Аккуратно причесанный мальчик тоже подошел к господину. Видно было, что и он очень встревожен. «Послушайте», — сказал он с мольбой, — «на этом дубе растет лимонад, и шоколад тоже. По четвергам. Не надо его срубать».
«Милые дети», — сказал господин, — «мне кажется, вы слишком долго сидели на солнце, и у вас зашел ум за разум. Впрочем, меня это не касается. Я решил купить этот дом и сад. Вы не можете мне сказать, где мне найти хозяина».
Маленькая девчушка в клетчатом платьице принялась плакать, а аккуратно причесанный мальчик побежал к рыжеволосой девочке, которая с невозмутимым видом продолжала скакать по дорожке. «Пеппи! Пеппи!» — закричал он. «Разве ты не слышишь, что он говорит? Почему ты ничего не делаешь?»
«Как это я ничего не делаю?» — возмутилась рыжеволосая девчонка и запела. «Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки. Я, можно сказать, выбиваюсь из сил, а ты говоришь, что я ничего не делаю. Попрыгай лучше сам, тогда увидишь какое-то замечательное занятие».
Все же она встала и подошла к приезжему господину.
«Меня зовут Пеппи Длинный Чулок», — заявила она. «А это вот Томми и Анника», — добавила она, указывая на своих товарищей. «Не можем ли мы быть вам чем-нибудь полезными? Не подсобить ли вам сломать этот дом или срубить эти деревья, или еще что-нибудь другое сделать? Скажите только слово, мы к вашим услугам».
«Меня совершенно не интересует, как вас зовут», —
— ответил солидный господин. — Я хочу знать только одно — где мне найти хозяина? Я решил купить этот дом. Рыжеволосая девчонка, которую, как мы знаем, звали Пеппи Длинный Чулок, снова начала прыгать по дорожке. — К сожалению, как раз сейчас хозяин занят, — сказала она и запрыгала с еще большим азартом, чем прежде. — Он занят очень важным делом, — добавила она и запрыгала вокруг господина. — Но вы сядьте и подождите. Она придет.
— Она? Значит, здесь хозяйка, женщина? — спросил господин с очень довольным видом.
— Это куда лучше. Ведь женщины ничего не понимают в делах. Надеюсь, мне удастся купить этот дом за гроши.
— Надеюсь, надеюсь, — сказал Пеппи.
Поскольку сесть было некуда, господин после минутного раздумья все же сел на краешек ступеньки. Маленькая обезьянка в тревоге заметалась по карнизу террасы. Томми и Анника, эти милые и аккуратные дети, испуганно стояли поодаль и не спускали глаз с господина.
— Вы здесь живете? — спросил он.
— Нет, — сказал Томми. Мы живем в соседнем доме. Но мы сюда приходим каждый день играть, — преодолевая смущение, добавила Анника.
— Ну, этому я быстро положу конец, — заявил господин. — Я не позволю детям бегать по моему саду. Пожалуй, на свете нет ничего противнее детей.
— Совершенно с вами согласна, — сказала Пеппи и даже на мгновение перестала прыгать. — Всех детей надо бы перестрелять.
— Как ты можешь так говорить? — ужаснулся Томми.
«Да-да, надо перестрелять всех детей!» — настаивала Пеппи. «Но, увы, это сделать нельзя, потому что откуда тогда возьмутся всякие важные дяденьки? А без них ведь никак не обойтись!»
Господин поглядел на рыжие волосы Пеппи и решил пошутить.
«Скажи, — спросил он, — что общего между тобой и коробкой спичек?»
«Не знаю», — сказала Пеппи, но не удивилась. Господин дернул Пеппи за рыжую косу.
«У вас у обеих, — сказал он и заранее расхохотался, — пламя на головке!»
«Чего только не приходится выслушивать, прямо уши вянут, — сказала Пеппи. Но уж теперь я буду беречь свои уши!»
Господин поглядел на нее и сказал, «Знаешь что, я, пожалуй, за всю свою жизнь не видел более отвратительной девочки.
Зато ты красавец! — отрезала Пеппи. Но я не думаю, что людям достаточно взглянуть на тебя, чтобы быть счастливыми».
Видно было, что господин не на шутку рассердился, но промолчал. Пеппи тоже молчала и глядела на него, склонив голову на бок.
— Послушай, — сказала она наконец, — а ты знаешь, что общего между тобой и мной?
— Между тобой и мной? — переспросил господин.
— Надеюсь, что между мной и тобой нет ничего общего.
— Ошибаешься! — воскликнула Пеппи.
— Оба мы пригожие, на свинью похожие, только чур не я.
Томми и Анника тихонько захихикали, а солидный господин покраснел от гнева.
— Гадкая, наглая девчонка! — завопил он. — Я тебя научу, как надо себя вести.
Он протянул свою толстую руку, чтобы схватить Пеппи, но она ловко отпрыгнула в сторону, а секунду спустя уже сидела на ветке дуба. У господина глаза на лоб полезли от удивления.
— Ну, так когда ты начнешь меня учить? — спросила Пеппи. И поудобнее устроилась на ветке.
«Успеется, мне не к спеху», — заявил господин.
«Вот и отлично», — сказала Пеппи, «потому что я собираюсь просидеть здесь, на дереве, до середины ноября».
Томми и Анника засмеялись и захлопали в ладоши. Но этого им не следовало бы делать, потому что солидный господин был уже вне себя от ярости. И так как он не мог поймать Пеппи, то схватил за шиворот Аннику и закричал.
«Что ж, придется проучить тебя». «Уверен, что и тебе будет полезна хорошая взбучка».
Анника, которой никто никогда не давал взбучек, завизжала от испуга. В это мгновение Пеппи соскочила с дерева. Одним прыжком она оказалась возле господина.
«Знаешь что? Прежде чем ты начнешь драться, я, пожалуй, поиграю с тобой в мяч».
Так она и сделала. Она обхватила толстого солидного господина поперек туловища и несколько раз подбросила его в воздух. Потом на вытянутых руках понесла его к машине и швырнула на заднее сиденье.
«Я думаю, нам лучше отложить продажу этой лачуги на какой-нибудь другой день», — заявила она. «Видишь ли, я продаю свой дом только один раз в неделю и никогда не занимаюсь этим в пятницу».
Ведь в пятницу нужно думать о том, как провести субботу и воскресенье. Поэтому я обычно продаю его только по понедельникам, а по пятницам я занимаюсь уборкой. Всему свое время».
Господин с трудом пересел к рулю и дал полный газ, чтобы побыстрее отсюда убраться. Он был очень рассержен и огорчен еще и тем, что ему не удалось поговорить с хозяйкой виллы. Теперь он решил во что бы то ни стало купить этот участок, чтобы выгнать оттуда детей. На площади он остановил машину и спросил у полицейского: «Не можете ли вы мне помочь встретиться с дамой, которой принадлежит вилла «Курица»?» «С большим удовольствием», — ответил полицейский и тотчас сел в автомобиль. «Поворачивайте назад к вилле», — сказал он. «Хозяйки там нет», — возразил господин. «Вы ошибаетесь, она наверняка там», — заверил его полицейский.
С полицейским солидный господин чувствовал себя в безопасности и повернул назад. Уж очень ему не терпелось поговорить с хозяйкой виллы «Курица».
«Вот дама, которой принадлежит эта вилла», — сказал полицейский и указал на дом. Благородный господин поглядел туда, куда ему указал полицейский, схватился за лоб и застонал. На ступеньках террасы стояла рыжая девчонка. Это самая отвратительная Пеппи Длинный Чулок, и на вытянутых руках держала лошадь. Обезьянка сидела на плече у Анники. «И, ребята, глядите!» — крикнул Пеппи. «Вернулся наш спекулянт!»
«Не спекулянт, а спекулянт», — поправил ее Анника. Солидный господин растерянно глядел на детей.
«Неужели это вот и есть хозяйка виллы?» — спросил он упавшим голосом. «Помилуйте, это всего-навсего девчонка».
«Да», — подтвердил полицейский, — «всего-навсего девчонка. Но это самая сильная девчонка в мире, и живет она здесь совсем одна».
К калитке рысцой подбежала лошадь. На ней верхом сидела вся троица. Пеппи поглядела на солидного господина и сказала: «Слушай, было очень весело, когда ты загадывал мне загадки, а теперь я тебе загадаю. Скажи, какая разница между моей лошадью и моей обезьянкой?»
Честно говоря, сейчас господин меньше всего был расположен отгадывать загадки, но он почувствовал такое уважение к силе Пеппи, что не решился промолчать.
«Ты спрашиваешь, какая разница между твоей лошадью и твоей обезьяной?»
«Нет, к сожалению, этого я тебе сказать не могу».
«Еще бы! На этот вопрос не так-то просто ответить», — сказала Пеппи, — «но я тебе подскажу. Если ты увидишь их обеих под деревом, а потом кто-то из них вскарабкается на его верхушку, то можешь быть совершенно уверен, что лошадь осталась внизу».
Солидный господин взялся за руль, снова дал полный газ и больше никогда-никогда не приезжал в наш маленький городок.
Глава вторая. Как Пеппи подбадривает тетю Лауру. Как-то раз после обеда Пеппи разгуливала по своему саду, с нетерпением поджидая Томми и Аннику. Время шло, но ни Томми, ни Анника не появлялись. Тогда Пеппи решила сама отправиться к ним и выяснить, почему они задержались. Она нашла своих друзей в беседке возле дома. Они сидели за столом с мамой, фру Сеттергрен, и старой тетей, которая пришла их навестить. Дамы пили кофе, а дети — сок. Томми и Анника бросились навстречу Пеппи. «К нам в гости пришла тетя Лаура», — объяснил Томми. «Поэтому мы не смогли уйти из дому». Пеппи раздвинула листву, заглянула в беседку и воскликнула: «Ой, да чего же это хорошая тетя! Я должна обязательно с ней поговорить. Я просто обожаю вот таких старых теть».
Анника с некоторой опаской поглядела на Пеппи.
«Видишь ли, Пеппи, я думаю, что лучше тебе не разговаривать с тетей», — нерешительно сказала она. Дело в том, что в прошлый раз, когда приходила тетя Лаура, Пеппи болтала без умолку, и маме Аннике пришлось даже ее отчитать, а Анника не хотела, чтобы Пеппи еще раз сделали замечание.
«Так, по-твоему, я не должна разговаривать с тетей Лаурой?» — обиженно спросила Пеппи.
«Нет, Дудки, этого не будет. Я знаю, как надо себя вести, когда приходят гости. Я не хочу быть невежливой и тупо молчать. Она еще чего доброго решит, что я на нее за что-то обижена».
«А ты уверена, Пеппи, что знаешь, как надо разговаривать с тетями?» — не унималась Анника.
«Еще бы, это дело не хитрое. Тетей надо подбадривать. Вот и весь секрет.
— с торжеством заявила Пеппи. — Погоди, я и тебя этому сейчас научу. Пеппи решительным шагом направилась к беседке. Прежде всего она поздоровалась с фру Сеттергрен, потом остановилась перед старой дамой и долго ее разглядывала, высоко подняв брови. — Да чего же здоровый вид у тети Лауры? — сказала она наконец. — Никогда она еще не выглядела так прекрасно. Могу ли я получить немного соку, чтобы у меня не пересохло в горле, когда у нас завяжется беседа? Последние слова были обращены к маме Аннике и Томми. Фру Сеттергрен налила в стакан соку и протянула его Пеппи, но при этом сказала, «Дети должны вести себя за столом так, чтобы их не было слышно».
«Как же это может быть?» — изумилась Пеппи. «Ведь у вас, я надеюсь, есть не только глаза, но и уши. Если мой вид доставляет радость глазам, то несправедливо лишать ваши уши такого же удовольствия». Нельзя ведь допустить, что уши даны человеку только для того, чтобы он ими хлопал.
Фру Сеттергрен не стала отвечать Пеппи, а обернулась к пожилой даме.
«Как вы себя чувствуете, дорогая тетя Лаура?» — участливо спросила она.
Лицо тети Лауры приняло озабоченное выражение. «Ах, что-то последнее время я чувствую себя неважно», — сказала она и вздохнула. «Я стала такая нервная, волнуюсь по малейшему поводу».
«Точь в точь, как моя бабушка!» — перебила ее Пеппи и энергичным движением обмакнула сухарь в фруктовый сок. «Она тоже вдруг стала очень нервной и тоже волновалась по самым пустякам. Вот, к примеру, шла она как-то по улице, и вдруг ей на голову упал кирпич. Ей бы идти спокойно дальше. Она начала кричать, прыгать, метаться. В общем, подняла такой шум, что можно было подумать, будто случилось несчастье. Или еще другой случай. Как-то раз она пошла с папой на бал, и там они танцевали танго. Папа мой очень сильный, и он как-то случайно так толкнул бабушку, что она перелетела через весь зал и наскочила на контрабас. И что вы думаете, она сохранила спокойствие? Нет. Опять принялась орать, метаться и подняла такой тарарам, что папе пришлось взять ее за шиворот и высунуть в окно, чтобы она отдышалась, успокоилась и перестала нервничать. Но и это не помогло. Бабушка не унималась и вопила, как оглашенная, «Тащи меня назад!» И, конечно, папа выполнил этот каприз. Не швырять же ее с пятого этажа на улицу. Сами понимаете, это не было бы ей приятно. Но папа понял, что не так-то легко отучить старуху капризничать из-за пустяков, и очень огорчился. Да что и говорить, трудно иметь дело с людьми, у которых нервы пошаливают. Пеппи с сочувствием вздохнула и схватила новый сухарь. Томми и Анника беспокойно ерзали на своих стульях, тетя Лаура как-то неопределенно трясла головой, а фру Сеттергрен поспешно сказала. «Я надеюсь, тетя Лаура, что скоро вы почувствуете себя лучше». «О, да, в этом можно не сомневаться», — успокоил ее Пеппи, — «потому что и бабушке моей стало куда лучше. Она принимала очень хорошие успокаивающие средства и почти совсем выздоровела».
«Какие успокаивающие средства?» — с интересом спросила тетя Лаура.
«Лисий яд», — ответил Пеппи, — «раз в день по столовой ложке. Лучшего средства нет на свете, это я вам говорю. После того, как бабушка начала глотать лисий яд, она 5 месяцев сидела, не шелохнувшись, и не вымолвила ни слова, стала тихой, как мышка. Одним словом, совсем поправилась. И что бы ни случилось, она никогда уже больше не шумела и не кричала. Хоть 100 кирпичей упади ей на голову, она и с места не сдвинется, сидит себе да посиживает. Так что я уверена, что и вы, тетя Лаура, поправитесь».
Томми подошел к тете Лауре и шепнул ей на ухо. «Не обращайте на нее внимания, тетя Лаура. Пеппи все выдумывает. У нее и бабушки никакой нет». Тетя Лаура, понимающе кивнула. Но у Пеппи был острый слух, и она расслышала, что шепнул Томми.
«Томми прав», — сказала она. «Никакой бабушки у меня нет. Да и на что она мне нужна, раз она такая нервная?»
Тетя Лаура обратилась к фру Сеттергрен. «Знаешь, я вчера наблюдала такой удивительный случай».
«Уж наверняка не более удивительный, чем тот, что я наблюдала позавчера», — снова перебил ее Пеппи. «Я ехала в поезде.
Он мчался на полном ходу, в купе никого, кроме меня, не было. И вдруг в открытое окно влетела, представьте себе, корова. А на хвосте у нее болталась дорожная сумка. Она села на скамейку прямо напротив меня и начала листать расписание, чтобы выяснить, когда мы прибудем в Фалькопинг. А я как раз ела бутерброды. У меня с собой была целая куча бутербродов с селедкой и колбасой. Вот я и подумала, что, быть может, корова тоже проголодалась, и предложила ей перекусить вместе со мной. Она поблагодарила, взяла бутерброд с селедкой и начала жевать.
Пеппи умолкла. — Да, это и в самом деле удивительный случай, — с улыбкой сказала тетя Лаура.
— Еще бы, такую странную корову не часто встретишь, — согласилась Пеппи. — Подумать только, взять бутерброд с селедкой, когда полно бутербродов с колбасой.
Фру Сеттергрен и тетя Лаура пили кофе, дети пили сок.
— Да, вот я как раз начала рассказывать, когда меня прервала ваша милая подружка, — сказала тетя Лаура, — что у меня вчера произошла удивительная встреча. «Ну, если уж говорить об удивительных встречах», — снова вмешалась Пеппи, «то, наверное, вам забавнее будет послушать про Агафона и Теодора. Как-то раз папин корабль прибыл в Сингапур, а нам как раз нужен был новый матрос. И вот тогда на борт взяли Агафона. Агафон был 2,5 метра ростом и такой тощий, что когда он ходил, все его кости стучали, словно хвост у гремучей змеи. Волосы у него были черные, как смоль, раскинутые на пробор, прямые, как плети, и такие длинные, что доходили ему до пояса. Зубов у него не было вовсе, а вместо языка торчало жало, тоже такое длинное, что свисало ниже подбородка. Папа сперва был смущен видом Агафона, он был так уродлив, что не хотелось брать его в команду. Но потом папа подумал, что он ему пригодится, когда надо будет пугать лошадей. Одним словом, Агафон стал матросом, и корабль наш благополучно прибыл в Гонконг. И тут выяснилось, что в команде не хватает еще одного матроса. Так у нас появился Теодор. Он тоже был 2,5 метра роста, у него тоже были волосы черные, как смоль, длинные до пояса и тоже разделенные пробором. Изо рта у него тоже свисало жало. Агафон и Теодор были ужасно похожи друг на друга. Особенно Теодор. Собственно говоря, они выглядели как близнецы.
— Это удивительно! — воскликнула тетя Лаура.
— Удивительно? — переспросила Пеппи. — Что ж тут удивительного?
— То, что они так похожи, — объяснила тетя Лаура. — Как же этому не удивляться?
— А чему тут удивляться? — возмутилась Пеппи. — Они ведь и на самом деле близнецы. Понимаете, 2 близнеца, похожие друг на друга, как 2 капли воды.
Пеппи с укором поглядела на тетю Лауру.
«Я решительно не понимаю, что ты хочешь сказать, миленькая тетя Лаура? Чему тут удивляться, и стоит ли поднимать шум из-за того, что 2 бедных близнеца, случайно встретившись, оказались похожими друг на друга? Разве можно их в этом обвинять? Неужели ты думаешь, миленькая тетечка Лаурочка, что кто-нибудь добровольно согласится иметь внешность Агафона? Уж во всяком случае не Теодор, если бы это от него зависело.
— Я не спорю, — сказала тетя Лаура, — но ведь ты сама обещала рассказать об удивительной встрече.
— Если бы за этим столом мне не затыкали все время рот, — сказала Пеппи, — я бы рассказала вам о 1000 удивительных встреч.
Пеппи взяла еще сухарь, а тетя Лаура встала, собираясь уходить.